Сибирь. Счастье за горами. Неизвестные истории неизвестной земли. Составители Сергей Шаргунов и Роман Сенчин. Гравитация Сибири. Она очень разная, Сибирь, и книга составлена из очень разного. Но даже столь пестрый сборник не может передать огромность и многообразие той, кому посвящены эти тексты. Сибирь – вольное и мощное торжество природы, и прежде всего через соперничество или слияние с природой проявляется история отношений людей и Сибири. Сражение с пространством и желание затеряться, раствориться, уберечь красоту. Могущественная природа и вдохновляет, и оглушает, дает силу и смиряет масштабом. Казачьи походы, возведение городов-крепостей, покорение и просвещение, грандиозные стройки гидроэлектростанций и заводов, борьба писателей-деревенщиков против поворота северных рек и осквернения Байкала – все единый поток судьбы. Свобода и каторга. Сюда бежали и сюда отправляли насильно. Писатель Михаил Тарковский, один из авторов книги, бросил столичную рафинированную среду и устремился в тайгу, к Енисею. В этом поступке, как и в его литературе, твердая воля и тихое благоговение. Другой автор, тоже москвич, Илья Кочергин, отправился на Алтай, где встретил будущую жену. Теперь он пленник природы, чуткий ее выразитель. А в глазах этой пары скользит что-то таинственное, оленье. Есть нечто, соединяющее рассказы, воспоминания, размышления. Тот надтекст, который важнее возрастов, позиций, простоты или изящества стиля. Надтекст Сибири влияет на персонажей и повествователей книги. И, конечно, на всякого, кто вырос на трудной сибирской земле. Люди Сибири – упрямые люди. Просторные в словах, деяниях, чувствах. В Сибири живут мои родные и давние друзья, и те, с кем довелось познакомиться в странствиях. Новосибирский академгородок. Среди лесов подвязаются ученые мирового уровня. Вспоминаю, как бредем с математиком и химиком, оживленно обсуждая современную литературу по муравьиному лесу, где впрямь на каждом шагу здоровенные кипящие муравейники. Вспоминаю тувинские степи с рыжими табунами жеребцов. Мы приехали сюда с уроженцем Кызыла, тоже автором этой книги, Романом Сенчиным, по Усинскому тракту через горы Саяны. Маленькое и стойкое село, основанное староверами. В 1919 году, словно в летописной древности, случился монгольский набег. Жгли дома, тащили в полон, рубили головы. Кто-то успел бежать в лес, чтобы, вернувшись, строиться заново. Вспоминаю купеческий и промышленный Иркутск, Валентина Распутина и Александра Вампилова, разделенный реками на четыре части. Светло-зеленый деревянный дом Виктора Астафьева в Красноярской Овсянке на речном берегу. Омская желтоватая обшарпанная пятиэтажка, в которой жил Егор Летов, будто наполненная космическим рокотом его голоса и музыки. Вспоминаю чистейший морозный воздух алтайских сросток, село Чудиков, влюбленных в чудо. Молодой голос поющей старухи по имени Зоя, учившейся в одном классе с Василием Шукшиным. «Пришла весна, мы встретились с тобою, ты молод был, а я еще дитя. Ты молод был, а я красой сияла, я думала, что будешь вечно мой». И там же на Алтае, село Полковниково, где вырос космонавт Герман Титов. Местные ребята мечтают о космосе, конструируют и запускают в огромное небо самодельные ракеты. Интересно, что статный богатырь-фронтовик Алексей Скурлатов, который стал прототипом знаменитого памятника Алёше в Болгарии, жил с Титовым по соседству в селе Налобиха и однажды, еще до войны, вспахивая пашню, чуть не загубил маленького Германа трактором, привалив землей. Казалось бы, сибирская глухомань, мужик-тракторист и бегущий по полю азартный мальчишка. А уже скоро оба останутся в мировой истории. Один, став легендарным солдатом, другой прорвавшись к звездам. Все это невыдуманное и драгоценное, то, что живет со мной, неотделимо от блеска и тумана, рек и озер, стен тайги и снега, гор и степей. У каждого Сибирь своя. Но, не спрашивая дозволения, она все же собирает в свою тайную книгу всех, кто не только связан с ней кровно, но и хоть раз о ней заикнется. «Гравитация Сибири». Эта книга возможна во множестве томов. Голоса, носимые ветром по бесконечному простору. Сергей Шаргунов.
Часть первая. Вспоминая.
Алена Бабенко. Мое сибирское кино. Алена Бабенко родилась в 1972 году в Кемерове. Российская актриса кино, театра и телевидения, кинопродюсер. Снималась во многих фильмах и сериалах, среди которых «Водитель для Веры», «На верхней Масловке», «Андерсон. Жизнь без любви», «О чем еще говорят мужчины», «Вертинский». Актриса Московского театра «Современник», сыграла в спектаклях «Три сестры», «Время женщин», «Пигмалион» и других. Первая картинка, которая возникает перед глазами. Весна, когда снег растаял и вылился лужами-морями на дороге. Я иду в школу в резиновых сапогах по колено, кажется, в синих. По пути — двор с огромной лужей, еще с льдинками. Плот — это кусок отвалившегося забора. Откуда он там взялся, неизвестно. Известно только, что когда начинали таять сугробы, чего только не найдешь посеянного в снег жителями города — бумажки, сигаретки, пакеты, тряпки, всякие части одежды, бутылки. И даже как-то мной было найдено колечко, металлическое, с голубым камешком. Палка для переправы, ветка дерева или палка, найденная в ближайших гаражах. Так и приходишь в школу в мокрых колготках, переобуваешься, подумаешь, за урок высохнут. Температура тела же, как на солнце, 36,6. В школе, помню, любила математику, физику, химлабораторию, биологию с микроскопом, перемены, физру и труд. Ну, потому что на физре весело, беззаботно, сплошные игры. Одно неприятно — все девочки в черных трусах и белых майках. Но после построения об этом забыто. Настоящий кайф — физра на стадионе за школой. Там штаны. А еще круче — когда эстафета в горсаду или на 1 мая, по всем центральным улицам. Меня Владимир Иванович ставил на последний забег, когда ты под бурные зрительские «давай-давай» напрягаешь все силы и последнюю стометровку чешешь, как пуля по площади Советов. А там же Ленин стоит с указующим перстом и все видит, нельзя опозориться. А зима — вторая картинка. Более яркое солнце и голубые разноцветные и блестящие сугробы. Голубого больше, наверное, потому что в них отражается небо. Вот такая сейчас, когда я это пишу, в Москве, почти сибирская, долгая, устойчиво холодная, со сверкающим снегом. И стандартный набор счастья. Горки, горы с лыжами, каток, ледяные крыши гаражей, ледяные пещеры. Нигде, никогда в жизни до сего дня я не помню такого наслаждения от процесса еды, как в детстве в Сибири зимой. Горячий беляш. Но это когда тесто обнимает котлету, купленной в ларьке, и горячий чай с сахаром. Объедение. Вообще сейчас, когда я пишу о Сибири, на меня летят картинки, как снег. Их много, и они приземляются, как когда-то в детстве снежинки на варежке. Мы их ловили и старались успеть рассмотреть узоры, но они очень быстро таяли. Вот еще одна снежинка-картинка. Вырезание снежинок из фольги и бумаги. Они огромные по сравнению с настоящими. Но главное, ты их сама сочиняешь, правил нет. Можно круглую, квадратную, треугольную. Мне нравилось мельчить. Например, половину тетрадного листа в клеточку сложить четырежды и маникюрными ножницами проделать как можно больше дырочек, развернуть и наклеить на окно, в которое бьет солнце, и самой балдеть от того, что я натворила. Следующий кадр — елка из соснового бора до потолка. Праздничный стол, семья и друзья семьи. Хохот, рюмка, бздынь, оливье, и я в соседней комнате заправляю в носки пух. Это я номер придумала. «Смерть лебедя из Лебединого озера». Номер не совсем удается, но мне хлопают, и родители слегка под шафе разрешают лишний кусок Наполеона и не спать всю ночь. За поглощением сладкого следили строго, а наши семейные торты «Наполеон и муравейник» готовились обычно только по праздникам. Весенняя улица. Следующий кадр из моего сибирского кино. Наверное, потому что за зимой весна. Но я вспоминаю лето. Ливень и по любимому бульвару, а вода по асфальту рекой. Я мчусь и шлепаю босыми ногами по лужам, не думая о битом стекле или мелких камушках, мокрая насквозь и одна. Ну, потому что все попрятались под козырьками, и я не понимаю, почему же так весело. А в лужах, морях червяки. Я их боюсь и думаю, жалко, папы нет со мной. Они бы ему пригодились для рыбалки. Весенняя улица заканчивалась памятником героям-кузбассовцам и набережной. У памятника всегда солдатики и вечный огонь. А набережная, боже! Всего не рассказать про это мое любимое место в городе. Зима — извоз. Весна — романтика и зорница. Лето — великий пляж. Осень — сбор ранеток с папой и еще кафе-мороженое «Уголок», где мы с одноклассницей Леной Магутовой съедали по 500 грамм мороженого на спор, не жалея последние гроши. Сбор ранеток — это было таинство. Проливной осенний дождь, холодно, у папы с собой кожаный портфель и я. Мы оба в дождевиках с капюшоном. На набережной никого, и это главное условие нашей тайной операции. Папа лезет на дерево, я внизу на атасе с раскрытым портфелем. Ловлю. Непойманные собираем с земли. Дома втроем на кухне, мама, папа, я, отрезаем черенки. И мама варит варенье в большом сотейнике. Мне доверено снимать пенку, и она сейчас вкуснее, чем потом варенье. Извоз. Зима. Жанка. Была такая баба. Она была старше всего-то на пару-тройку лет, но угроза всей округи. Таких называли бабами. Она защищала Светку, с которой она жила в одном дворе. Однажды Света на меня нажаловалась, не помню за что, и Жанка меня поймала. А извоз — это конец набережной в виде длиннющей горы, на которой по вечерам мы катались на санках. А внизу сугробы, гаражи и темнотища выколи глаз. И вот я съезжаю и слышу: «Эй ты, Баранова, ну-ка иди сюда!» С трясущимися поджилками подхожу. «Ну чё, самая деловая?» В темноте сверкает сигаретка. Жанка большая, расхристанная, в расстегнутой дубленке без шапки. «Еще раз будешь выступать, урою!» И толкает меня в снег. Страшно было так, что больше я на извозе не появлялась, а Света стала навсегда враг. Помойка — это всегда лето. И тоже место тайное. В детской плетеной корзинке несколько стыренных из дома картофелин, прикрытые куклой и тряпьем. Кто-то принес из дома спички. Собираем сухие ветки, щепки, выброшенные газеты и разводим костер. Вокруг высокая конопля, которая закрывает нашу дворовую банду от посторонних глаз. Но кто-нибудь всегда на атасе. Печем картошку. Кто-то сказал, что с кожурой полезнее. Щепкой соскрябываешь угольки. Оказывается, так даже вкуснее. Перепачканная, пахнущая костром. Возвращаюсь домой, всякий раз думая, сейчас мне влетит. Но всякий раз слышу: «Иди мой руки!» Чего я терпеть не могла. Ну, потому что во дворе все чистое. И песок, и турник, и лавочки, и картошка. А еще сосновый бор на правом берегу. Там и зима, и лето. Зима, в воскресенье как штык подъем в 8 утра и с папой на лыжах. Едем на автобусе до остановки «Сосновый бор». Лыжи мажутся специальной мазью в зависимости от погоды и плотности снега. Накатываю километры до соплей. Самое классное, когда папа едет впереди, останавливается, ждет меня, и когда я подъезжаю, палкой ударяет в ствол сосны. Снег с веток обрушивается на меня, и я визжу от радости. Гоняем с большой горы, а вверх елочкой, раскорячив лыжи. И так 100 раз подряд. С собой термос и бутерброды. Перекусываем на каких-то пеньках. Дома обледеневшие и промокшие рейтузы сушатся на батарее. И мамин борщ. А вечером телек с фигурным катанием. Что еще нужно для счастья? Летом на машине друзей семьи катим за город на пикник. По дороге распеваем песни. Меня просят: «Леночка, спой крылатые качели». И я отрываюсь во все воронье горло. Нет, пел я хорошо. 7 классов музыкальной школы, 1-я сопрано и солистка хора, не хухры-мухры. На берегу Томи в Журавлях, так называлась деревня, где мы парковались, раскидывалась скатерть-самобранка, жареная курица, яйца, хлеб-соль, вареная колбаса и картошка, зеленый лук, огурчики, помидорчики, что-то еще, и термос с горячим чаем или, если мама сварила, компот. И сладостей, леденцы, печеньки и вафли. И летом еще остров, не таинственный, а пляжный, на который с пацанами по качающемуся понтонному мосту с подстилкой и купальником в руках. Течение быстрое, я плавать тогда не очень умела, только по собачьи, немного брасом и на спине. Липнут комары-мошки, но все это не важно, у нас есть надувной матрас и цель — переплыть на дальний маленький остров. Недалеко, но страшно. Одна была надежда на парней. Они хорошо плавают, спасут. А сибирская культурная программа? Почти ничего не помню, кроме цирка на Ленинском проспекте, в котором клоуны и воздушные акробаты, и драмтеатра. Он тогда в мои интересы не входил, так как у меня в школе был такой загруз, в том числе и творческий, не до него. Помню, что очень нравилось здание театра и фонтан, в который мы кидали монетки, около которого назначали свидания и встречи с Оксанкой, одноклассницей. Мы жили по разным сторонам от школы и специально выходили пораньше, чтобы у фонтана встретиться и идти вместе на учебу, а после школы в булочную напротив фонтана, чтобы купить по 100 грамм мятного драже. Набивали карманы одинаковых плащей, у нее коричневый, а у меня красный, и пока все не съедалось во время прогулки, мы не расходились. Отдельный кадр — стадион «Химик». Он напротив моего дома на Ноградской. Зимой это вечернее катание на коньках, градусы не имели значения, -10 или -20, неважно, теплая раздевалка есть, да и ладно. Это там я выучила несколько элементов фигурного катания, которые мне потом пригодились на ледниковом периоде. Однажды летом, в августе, на День шахтера приехали артисты. И мы с двоюродной сестрой Викой, которая жила в соседнем подъезде, с балкона 4-го этажа, VIP-места, в бинокли смотрели концерт на стадионе. Бесплатно! Киркоров, Пугачева и много других, но главный — Хазанов. Я переписала в тетрадь его юмореску и за 3 дня выучила. Потом в компании друзей я, ясен пень, была звезда. Долго тетрадку хранила, а потом потеряла. Краеведческий музей. Самое темное воспоминание. Обязательные посещения 7 классам. Бедный экскурсовод, ее никто не слушал. «Баранова!» Слышала я свою фамилию каждые 5 минут от рассвирепевшей классной руководительницы. Дико скучно было слушать про картины, на которых поля, леса, цветы тусклые какие-то. На природе все гораздо ярче и красивее. Через много лет, когда я в очередной раз приехала к родителям в гости, я пошла в обновленное пространство музея. И, о, восторг! Светло, чисто, современно и интерактивно. И собрано все, из чего состоит мой родной край. Оказалось, и динозавры здесь водились, и какие-то диковинные животные, птицы, насекомые, рыбы, несметное разнообразие бабочек и гора самоцветов, о которой я и понятия не имела. А главная гордость — мой двоюродный брат Алексей Баранов, старший научный сотрудник, который сам ходил в экспедиции и добывал экспонаты для музея. Мне не хотелось оттуда выходить.